Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
У микрофона Кирилл Бакеев, а рядом со мной обозреватель «Радио Спутник» Евгений Майструк. Женя, здравствуй. Культурный шок. Как пережить пандемию и не отупеть, и не обеднить духовно? Новые ограничения, введенные в Москве в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом, заставляют серьезно опасаться за культурный уровень жителей столицы и немногочисленных ее гостей.
Два месяца будут действовать запреты на развлекательные мероприятия, концертные площадки, ночные клубы, рестораны и бары не работают теперь с 23 часов. Мне вообще интересно, для кого вот это вот до 6 утра? Что? То есть в 6.30 кто-то придет, что ли? Зачем это вообще говорят? Не будет новогодних елок, мероприятие в Кремле пройдет в онлайн-формате. Представляешь себе кремлевскую елку в онлайн-формате? Заодно посмотрим. Мне кажется,
а подарки можно... тоже по онлайн-формату будут, я не понял.
Забываем о ледовых шоу и рождественских ярмарках в Москве. Пока еще можно идти в кино и театры. Там ограничения не такие жесткие. Будут продавать 25% билетов. Закрываются некоторые музеи. Мой любимый музей Москвы закрылся. Все, там табличка висит, до свидания, все. Но в Третьяковке, например, в твоей любимой Третьяковке, вот все там
нет,
в порядке.
Нет, у меня ГМИ любимый, ладно. Все,
не знаю про него ничего, если честно, но я думаю, так же, как в Третьяковке. Ну, как работает.
Работает и не работает, да.
Да. Будут они работать, отменяются временные выставки. Вот такие дела. Вопрос, как в этих условиях нам не отупеть, и тем, кто по ту сторону, как вообще выжить? Ты понимаешь, вот как не стать варваром до 15 января? И это еще, подожди, это еще не факт, что ограничения на этом закончатся. Это же может быть и продлением.
Давай попробуем узнать у театрального критика и ректора Российского института театрального искусства ГИТИСа Григория Заславский с нами на связи. Григорий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Григорий. О, как хорошо, что вы с нами на связи, потому что я знаю, что вы очень творчески и талантливо решили вопрос, когда вам сказали, что нужно закрывать общежитие на карантин, да? По-моему, вы студентов вывезли в подмосковную РУЗу, правильно я понимаю? Григорий,
вы с нами пропали. Или вы?
Это мой вопрос вот так вот подействовал?
Возможно.
Да? Или все-таки у нас что-то
с интернетом? А может быть, у нас уже начинает
так вот,
отупляться интернет.
Если я ничего не перепутал, то как раз Григорий Заславский, это тот человек, ректор ГИТИСа, который не стал закрывать общагу вот этого института, да, университета, угу. Института, вуза, в общем, и собрал студентов. А как тебе, представляешь, как тебе они будут там в закрытом помещении какое-то время находиться?
Я не представляю, как люди в домах-то это все переносили.
Вот. И там помогли, и мне кажется, что всех отправили в Подмосковье и вот так вот творчески подошли к решению этого вопроса. Григорий, вы же на связи с нами, я надеюсь.
Слышите ли вы нас?
Да, да, добрые слова. Мы вывезли, куда могли, туда и вывезли, потому что мы воспользовались грантом Союза театральных деятелей и вывезли часть студентов мастерской Сергея Ивановича Яшина в Щелыково. Это дом творчества.
Кажется, у нас и на интернет наложены определенные ограничения, потому что как-то уже очень он туго соображает. Там... Поэтому да, во, Григорий с нами пробивается.
Надо что-то сделать с интернетом. Нет, к сожалению, Григорий, мы хотели бы попросить вашего разрешения вам перезвонить. А
да.
Вдруг вот так бывает, что соединишься, и будет лучше слышно, видно, потому что мы, к сожалению, не понимаем, а наши слушатели тем более, из-за вот этих вот проблем со связью.
Видишь, ты за людей переживаешь, а тупеет интернет.
Нет, а интернет что, придумали, интересно.
О, Григорий с нами снова на связи. Здравствуйте, еще раз.
Ты уверен?
Так, еще и сотовая связь у нас теперь начинает подтупливать. Слушай, вообще, ну а что переживать?
Не, переживать-то мы не будем. Мы сейчас по скайпу звоним ректору Российского института театрального искусства.
Да, Григорий, здравствуйте.
Да здравствуйте, здравствуйте.
Кошмары, ужасы.
Не говорите.
Да так интересно, вот вы, я к тому, что вот вы вывезли своих студентов, вы творчески подошли вот к этому вопросу. Давайте творчески подойдем как-нибудь к этой пандемии и к этим ограничениям, которые вводят...
25% заполняемости театров.
Театров, да, которые вводят депкульт, я так понял, да. Ну, в общем,
культ и деп. Знаете, можно я вас перебью, что в данном случае... В Москве, слава богу, есть театры, которые подчиняются Министерству культуры, и которым разрешили вот все те билеты, которые проданы были еще по 50% рассадке, не возвращать, а все-таки принимать зрителей вот в рамках тех вот 50% ограничений. К сожалению, театрам московского подчинения нужно сейчас возвращать часть билетов. Я не понимаю, как они будут выбирать тех, кто, так сказать, недостоин смотреть, кто будет перенесен, на какие следующие представления. Конечно, это ужасно, то, что отменяются новогодние елки. Вы помните все замечательные смешные анекдоты по поводу елок, которые важнее, чем съемки в Голливуде. И, конечно, многие компании просто существовали на новогодние представления и потом на протяжении всего года продавали билеты на новогодние елки следующего года. И, собственно, у нас тоже были партнеры, которые арендовали у нас зал, и там каждый год обязательно какое-то представление мы играли для детей вот того самого фонда детского хосписа «Дом с маяком». И, в общем, это такая была тоже для нас определенная традиция и для самих актеров, такой, я бы сказал, опыт подключения к новогодним вот этим вот самым заработкам, что тоже очень важно для артистов.
Григорий, позвольте, да. Но нам больше не у кого с Кириллом спросить. Нам некому задать этот вопрос, кроме как ректору такого известного, легендарного, знаменитого, я бы сказал, вуза. Ну, скажите нам, как пережить пандемию актерам и не растерять свой талант? И как пережить пандемию не актерам и не отупеть? У вас есть по этому поводу, вот, размышляли на этот счет?
Я постоянно, каждый день думаю только об этом, собственно говоря. И мне кажется, что сейчас самая главная забота для всех театров, государственных, негосударственных, это как монетизировать онлайн-контент. Да, вот то, что бесплатным вот этим вот морем, океаном, какой-то волной, девятым валом хлынуло на нас, на всех во время весеннего локдауна, когда... Все театры, причем не только российские, но и многие театры мира, стали выкладывать все свои запасы бесплатно для всех желающих. Сейчас совершенно очевидно, что поскольку это повторяется, то нужно уже подумать о том, как выживать и как попробовать заработать на вот всем том, что можно выкладывать в онлайне или в виде тех или других записей. И это будет очень непросто. Потому что люди уже привыкли к тому, что это можно получать бесплатно. И это первое. Второе, конечно, огромная проблема для тех, кто пришел обучаться актерской профессии, кто работает актером, как в отсутствии публики, в отсутствии работы, то, о чем мы сказали, не потерять профессионализм. Здесь мы тоже нашли какие-то для себя новые формы, потому что, общаясь с разными артистами, нашими выпускниками, своими коллегами, ректорами вузов, тоже актерами, ну, я не актер, но среди ректоров вузов есть и актеры, я, собственно говоря, понял, что они находятся в очень таком состоянии, близком к депрессии. И вот в этих самых разговорах возникла мысль о том, что сегодня как никогда необходимо то, о чем никогда не задумывались, что актеру, даже самому профессиональному. Вот то, что недавно, да, кто-то об этом сказал, что дипломы должны иметь, что называется, срок давности. На самом деле, я не уверен, что дипломы должны иметь срок давности, но то, что необходимо повышать квалификацию регулярно, в этом у меня сомнений нет. И мы предложили тогда Министерству культуры, а давайте мы запустим, чтобы просто актеры не сошли с ума, чтобы они нашли занятие по душе в этот довольно непростой период. Мы предложили курсы повышения квалификации для актеров государственных театров. Ну, просто потому, что Федеральное министерство культуры может поддержать финансово только актеров государственных театров. И эти наши курсы, мы через них провели более 1000 актеров.
Это онлайн-курсы, правильно мы понимаем?
Да, это онлайн-курсы, которые вели выдающиеся наши преподаватели, преподаватели Щукинского института. И, кстати, Евгений Князев, ректор Щукинского института,
ну, тоже принимал участие. Ну, так вот, знаете, Григорий, так как вы рассказываете, нам вообще не о чем переживать, потому что если провели курсы квалификации для огромного числа, вы говорите, 1000 актеров, так это же прекрасно. Мы выйдем из пандемии, все такие исколоздавшиеся, все такие...
Да, но главное, конечно, чтобы еще эти театры сохранились и было куда приходить.
Мы будем надеяться.
Будем надеяться. Да. И желаем вам удачи и успехов, Григорий. Григорий Заславский, театральный критик, ректор Российского института театрального искусства ГИТИСа, был с нами на прямой связи, и прямо сейчас к нам присоединяется другой человек, генеральный директор компании Комскор Россия СНГ, совладелец сети кинотеатров «Облака» Роман Исаев. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Роман. Мы вот говорили во время первой волны, как бы так закончится эта первая волна, и смотреть будет в кино совершенно нечего, потому что, ну вот, никто ничего не снимал, и непонятно, люди пойдут после первой волны, после весны, там по-разному называют, первая, вторая, какая угодно, пойдут в кино или не пойдут. А тут мы находимся уже в таком недоумении, подождите, опять, значит, вводят все эти ограничения. А что мы будем смотреть-то? Есть что смотреть? Потому что вот эти 25%, которые можно заполнять, ну, предположим, мы с Кириллом попадем в эти 25%, а смотреть-то будет что?
Ну, чуть-чуть вас поправлю. То, что происходило во время первой волны и во время первого локдауна, как принято это называть, то там не было речи о том, что нечего смотреть. Контента отложенного, его огромное количество. Вопрос в том, что продюсеры, студии, компании производственные, которые это кино сняли, они, естественно, хотят отбить свои производственные бюджеты, они хотят получить деньги. Именно поэтому весь крупный контент переведен на 2021 год. В 2020 году не осталось ни одного крупного фильма, который будет выходить на экраны, к сожалению, в мире. Есть пара-тройка российских релизов, и то не самого масштабного уровня, которые до конца года выйдут, но российские продюсеры также свои картины увели на следующий год. Сейчас фильмов достаточно много, но это
Хороших фильмов, средний, жанровый.
Такой, ну, не всем интересный контент, у которого очень ограниченная и узкая аудитория. Угу. И в силу ограниченности этой аудитории и ее боязни ходить в кинотеатры, хотя кинотеатры абсолютно безопасны, все меры с огромным, скажем так, излишним коэффициентом даже, превышающим, они соблюдают, и ни одного человека, заразившегося в кинотеатре, не выявлено и не будет, я уверен, выявлено. Тем не менее, аудитория, к сожалению, боится, потому что у тех фильмов, у которых она ограниченная, и вот на это накладывается еще и определенная боязнь.
И аудитория маленькая, да еще и боятся. Ну, то есть получается, так, получается, что еще это ограничение 25%, оно, в общем-то, никого не должно смущать, ну, потому что и так четверть, видимо, собирается.
Ну, вы знаете, вот на протяжении последних недель было два достаточно приятных и показательных примера. Это фильм «Ведьма» Сэн Хэтэуэй, и хотя бы какое-то голливудское кино, вышедшее под Хэллоуин, которая работала очень неплохо, и, как вы знаете, вот до недавнего времени действовало ограничение по Москве, по Московской области и по ряду регионов в 50% ограничение посещаемости, ограничение вместимости залов. Так вот, билетов не хватало, с учетом этой
даже
шахматной
так.
рассадки.
Угу.
Люди покупали билеты на другие сеансы, на другие дни. То же самое происходило еще с другим фильмом «Дедушка нелегкого поведения» с Робертом Де Ниро, но потому что народ соскучился по чему-то качественному, по хорошему, достойному. Это не крупный, большой проект, тем не менее, это хорошая, интересная жанровая комедия с большими звездами. И, конечно, люди хотят смотреть
главное,
кино,
чтобы это было не
что-то
бабушка легкого
такое
поведения.
Эмоциональное и большое. Вот такие фильмы, их считанные на пальцах одной руки, можно пересчитать, их очень мало. Но они есть, слава богу. И в ближайшие недели мы единицы таких фильмов ожидаем. Ну, до конца года, скажем.
Ну, понятно. Репертуар в любом случае есть. По поводу его качества это понятно. Роман, я насколько помню, на первой волне, во время, вернее, первой волны пандемии определенную популярность снискали так называемые драйв-ины. То есть, когда на парковке какой-нибудь большой устанавливается экран или натягивается какой-то экран, и люди приезжают на автомобилях и смотрят кино. А работает эта штука или нет? Вас она заинтересовала?
Да холодно же сейчас.
Так ты в машине сидишь в своей.
В машине, все время включенный двигатель.
Ну да.
Вы знаете, эта история связана с, в принципе, культурой потребления в той или иной стране. Потребление контента, я имею в виду кинематографического. Если в Америке драйв-ины – это вау-история, это за десятилетия уже сложившаяся культура посещения таких кинотеатров. Потому что тинейджеры, ребята, уезжая, там, как известно, на машине ездить можно с 16 лет уже, просто туда ездили на свидание. Пригласить девушку за недорого. Сходить с ней вот в таком формате в кино и, естественно, там пообниматься, поцеловаться. У нас эта история не сложилась за время постсоветского проката, и драйв-ины, которые открывались на протяжении лета, пока были запрещены обычные кинотеатры, они показывали очень скромные результаты, но это буквально, это скорее имиджевая история была. Тот или иной кинотеатр открыл драйв-ин, ну просто для поддержания, скажем так, информационного фона о своем существовании.
Ну то есть это не рабочая альтернатива.
Это не о деньгах. Это вообще не бизнес-модель, да, и его сделать дорого, посещаемость у него невысокая, и цену билета не задерешь достаточно сильно, чтобы оправдать. То есть это чисто имиджевая и совершенно экономически неоправданная история.
Роман, вы вот назвали «Ведьм», вот этого «Дедушку», голливудские фильмы, по которым вот, вы считаете, что соскучился российский зритель. Я такой подумал, подожди, а что все эти студии, которые получили от Фонда кино, от Минкульта деньги в России делали? А будете вы ожидаете какие-то качественные российские
фильмы? Так я так понимаю, они сейчас доснимают как раз. У них встало все производства, а сейчас они доснимают.
Вот
или,
интересно,
или нет?
Вот в кинотеатрах вообще будут показывать качественные российские фильмы? Или мы сейчас будем все время только Кончаловского с его Новочеркасском обсуждать полгода?
Вы знаете, от снятого готового материала огромное количество, как я сказал. Это и западный контент, и это и российский контент. Просто наши продюсеры, вы очень такой болезненный момент затронули, которые действительно получают огромное количество денег от государства через фонд кино, деньги налогоплательщиков на съемки. Они тоже зажали свои крупные фильмы до следующего года, выпускать их не хотят, потому что, ну, оправдывая тем, что там не только государственные деньги, а и деньги частных инвесторов, их надо возвращать. Но такая вот не совсем патриотическая позиция, которая как раз сейчас их фильмов и не хватает. Кинопрокат Китая, Японии, Испании, еще ряда рынков выезжает сейчас очень с замечательными показателями за счет местного контента, за счет больших локальных картин, которые собирают потрясающую кассу. У нас, к сожалению, этого не происходит. И вот вы задали вопрос, что мы ждем. Мы ждем до конца года, ну, наверное, порядка двух-трех более-менее крупных фильмов. Это «Серебряные коньки» от студии 3Т Никиты Михалкова. Это «На острие» – спортивная драма о фехтовании с Светланой Ходченковой. Ну, вот такого плана. Скажем, все действительно большое, с претензиями на миллиард рублей сборов, оно все ушло на следующий год. Ну, на 1 января, например, заявлен второй «Последний богатырь». Локальный продакшн диснеевский, ну, который, как вы все прекрасно помните, замечательно прошла первая часть в кинотеатрах очень успешно. Вот. Поэтому российских продюсеров, ну, в очередной раз хочется призвать проявить свою гражданскую позицию, патриотическую такую, действительно, любви к индустрии и уважение к своим партнерам. И крупные фильмы
и к зрителям.
Сейчас кинотеатры, все-таки наполнить кинотеатры контентом.
Спасибо, Роман.
Спасибо вам большое. Роман Исаев, генеральный директор компании «Комскор Россия СНГ», совладелец сети кинотеатров «Облака», был с нами на прямой связи. Но не знаю, наверное, вопрос действительно в том, будут ли люди ходить еще и в кинотеатры, учитывая эту 25-процентную заполняемость. Вообще, есть ли какой-то толк прокатывать фильмы при условии вот такой вот заполняемости, потому что...
Хотя бы театры и кинотеатры в Москве более-менее в одинаковом сейчас положении находятся. А вот музеи в разных, вот то, что я тебе рассказывал. То есть в одни музеи можно ходить, другие музеи закрыты. В третьих музеях только временные экспозиции закрыты, все остальное работает. И, ну, собственно, вот человек, который не хочет тупеть до 15 января включительно по приказу московской мэрии. Вот он на что может рассчитывать, что касается как раз музеев?
Давай мы это узнаем у директора музея-заповедника Горки Ленинский, Олег Хромов. С нами на связи. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
А ваш музей ведь, если я не ошибаюсь, расположен в области, да, в Московской области. На вас не распространяются вот эти ограничения Собянина?
У нас немного другие ограничения. Мы действительно в Московской области. У нас есть ограничения, введенные распоряжением губернатора Подмосковья. Они более жесткие, нежели в Москве.
Даже более
жесткие. Например, у нас из 4 музеев все не только временные экспозиции, но и постоянные экспозиции закрыты.
Но
нас выручает другая наша особенность, огромная территория. И у нас открыт парк, у нас открыты ландшафтные экспозиции, у нас их 11. Можно получить экскурсионное обеспечение на таких экспозициях. Плюс у нас есть особенности, отличительные от других музеев. Мы все-таки музей-заповедник и обладаем собственным общепитом, гостиницей, которая нас выручает в это непростое время.
Угу. У вас общепит не работал после 23, поэтому вам, в общем, все равно.
Да, нам все равно. Гостиница завтраки предлагает в 8 утра, поэтому в данной ситуации достаточно комфортная работа, но музеи не работают.
А скажите, пожалуйста, мы только что говорили с человеком, просто, который владеет или управляет сетью кинотеатров. Вот наш собеседник говорил о том, что люди с опаской подходят сейчас вот к таким мероприятиям, по крайней мере, ну вот идти в кино. Многие опасаются. Олег Владимирович, вы каким-то образом испытываете недостаток в гостях в своих музеях?
Ну, я добавлю, что у нас есть киноконцертный зал, который тоже пострадал от временных ограничений. Мы там проводили и кинопоказы, и репертуарные спектакли, и антрепризы. Ничего подобного уже нет. Поэтому мы в этом плане тоже считаем себя пострадавшими. Но я могу отметить, что на свежем воздухе, особенно в хорошую погоду, гуляет большое количество людей. Мы не наблюдаем оттока посетителей, если говорить даже о ситуации с непогодой, то в непогоду все-таки люди, я из собственного окна наблюдаю, гуляют, смотрят временные экспозиции. Я думаю, что кто ищет встречу с прекрасным, он все-таки ее найдет.
Найдет, захочет. Не захочет тупеть, не будет. А вот вы сейчас на работе находитесь? У вас там такой
да,
интересный...
Да, я нахожусь на работе. За мной большие панорамные окна на музей-заповедник, на наши 350 гектар, поэтому милостью просим.
Олег Владимирович, да, у меня просто вопрос. А вы какое-то онлайн взаимодействие с аудиторией ведете? Там лекции, я не знаю, виртуальные туры по музею-заповеднику, что-то такое?
Или вам это не нужно?
Нет, мы и не выходили из этого режима, начиная с весны, когда нас закрыли вообще полностью, в том числе и парк. Все социальные сети, а мы присутствуем в 6 социальных сетях, начиная с Инстаграм до ТикТока. У нас есть собственный YouTube-канал, TikTok, в котором мы полностью размещаем все свои сюжеты. Сюжеты у нас идут практически ежедневно. Например, в таких сетях, как Инстаграм и Одноклассники, мы присутствуем в онлайн-режиме. Мы готовим новые экскурсии. Занимаемся продвижением музея через систему Easy Travel, в том числе в период пандемии разработали новые интересные программы. Люди могут приехать в музей-заповедник, купить входной билет, он стоит всего 50 рублей, и дальше бесплатно по Easy Travel пользоваться уличными экспозициями, узнавать об истории нашей страны, об истории заповедника. И мы не выходим из режима онлайн. Я думаю, что он для нас останется надолго. Мы не скажу, что к этому привыкаем, но мы должны в этом плавать, как рыба в воде, тем самым ни в коем случае не уходить ни из какого информационного пространства.
Ну, не переживайте за профессионализм своих сотрудников, да, а то они сейчас посидят на пандемии и все, и скажут, извините.
Вы знаете, у нас есть такое понятие, как KPI, я думаю, оно знакомо абсолютно многим, в том числе и каждому экскурсоводу, научному сотруднику, или даже смотрю, у нас вменены определенные обязанности. Да, понятно, мы вынуждены были строителей отправить сейчас на простой, не зависящий ни от работника, ни от работодателя. Трудовой кодекс нам это позволяет. А вот, например, экскурсоводы у нас далеко не все ушли на простой, многие на удаленке, пишут прекрасные тексты. Я сегодня получил порядка 17 новых экскурсий, которые были проработаны в домашних условиях. Плюс мы сейчас обрабатываем, как я уже сказал, новые записи для Easy Travel, и мы постоянно записываем наши видеосюжеты. Мы
их записываем. Олег Владимирович, я тоже, Жень, не переживай, я тоже перестал переживать за профессионализм сотрудников музея-заповедника Горки-Ленинский. Да. Олег Владимирович, большое вам спасибо и успехов вам и вашим сотрудникам.
Всего доброго.
Олег Хромов, директор музея-заповедника Горки-Ленинский, был с нами на прямой связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».